Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Павловская Анна Валентиновна, у нас в гостях доктор исторических наук, профессор, основатель и заведующая кафедрой региональных исследований факультета иностранных языков МГУ имени кого?
Михаил Васильевич Ломоносова!
Конечно же!
Ой, и тема у нас удивительная – гастрософия.
Так правильно ударять ее?
Ну, как философия, только с гастрономическим уклоном. Почему нужно изучать науку о еде? И, может быть, действительно с этого и начнем. А почему
нужно изучать? Я даже больше скажу. Я вот сразу еще более опасным сделаю поворот нашей беседы. Вот у вас написано здесь, можно я процитирую? Еда – важнейший фактор национального самосознания.
Безусловно.
А вот скажите тогда, глядя на нас, Митрофановой, наше национальное самосознание, каким образом может в еде отражаться?
Ну, я же не знаю, что вы едите. Если бы вы мне рассказали свое меню, я бы вам рассказала все про ваше национальное самосознание.
А давайте спустимся на этаж ниже. У нас там общепит есть. Вот нас там кормят, могу сказать примерно чем. С утра каша. К вечеру можно дойти аж до киевской котлеты.
Да, вот это национальное самосознание.
Значит, гречка, мясо.
На гречку, точно.
И компот. Угу. О чем это говорит с точки зрения нашего национального самосознания?
О том, что вы родились и выросли в России.
Вот так вот? Угу. А если мы туда поедем, в регионы, где свинину не едят?
Ну, свинина – это вопрос особый. Угу. Да, это одно из немногих исключений. Я бы даже сказала, единственное такое, в общем-то, запретная вещь, основательная религиями. Потому что есть вещи нерекомендуемые, а тут со свиньей не повезло, очень сильно ее единственную фактически запретили. Хотя, с другой стороны, должна сказать, что свинина является самым распространенным мясом в мире одновременно с этим. Так что свинину вы везде поедите, даже в тех регионах. Нету таких регионов, где ее вообще не едят. Ну, я не беру исламские государства, и то это, скажем так, не так давно началось. Так что везде все равно традиции есть, традиции общие. И, в общем-то, знаете, вот это особенно заметно на иммигрантах. Может быть, конечно, здесь, в центре Москвы, в общепите, не так заметно. Хотя каша на завтрак – это все равно наша. Если вы поедете в Англию, вам... нет, в Англию овсянку. Ах, ну, ты. ладно, неудачно. Во Францию, хорошо, или в Италию. Да.
В Америку. Ну... Американский завтрак, каши нет.
Согласна. Там иммигранты из Англии
яйцо,
или
бекон,
Британии?
Что-то
ну
что
да,
есть.
Да. Ну, особенно вот Италия, Франция, романские страны. Вы там кашу не допроситесь. И вообще горячего завтрака в нормальном месте, кроме элитных отелей, не получите. Вот. Так что это уже тоже о многом говорит, но... В принципе, особенно заметно на иммигрантах. Знаете, вот попадаешь в такую английскую семью, совершенно все как надо, говоря с британским таким произношением королевским, все хорошо. Потом бац, на обед борщ приносит.
Да что ж такое?
Да, а вот бабушка-то сразу и начинаешь выяснять, а кто бабушка-то ваша была? А бабушка, оказывается, приехала там, ну, с каких-то близких краев нам. Так что вот особенно в среде иммигрантской это держится очень долго, потому что... Вкусовые привычки, они очень медленно меняются. Вот я вам могу сказать, что я сама частично армянка по происхождению.
Я знаю.
Причем, да, мама моя московская армянка. То есть это не настоящая такая, знаете, которая выросла там, где положено. Но дедушка с бабушкой приехали в свое время, в начале 20 века, соответствующих мест.
Из Армении?
Ну, на самом деле, из Азербайджана. Ага. Армян много было.
Уехали,
в Азербайджане. Да. Там, вернее, дедушка был из Армении, а бабушка из Азербайджана. Так вот, я должна сказать, что даже мой сын и даже теперь уже моя внучка, они все равно едят там вот это лобио, понимаете, они все равно у нас в семье едят
хаш.
Там какие-то... Ну, хаш вот конкретно, у меня и бабушка, кстати, его не делала.
Да?
Это специфическая, да, вещь, мужская, а готовила у нас дома бабушка. А, ну, вот эти вот и баклажаны там всякие по-армянски приготовленные, все равно сохранилось. И вот мне интересно, что каждый, кто попадает в нашу семью, начинает говорить, ой, кинза, это фу, это вообще она клопами пахнет. Проходит несколько лет, и вот эта вот среда, она так, знаете, втягивает, затягивает, и потихонечку начинает народ все это есть.
Ну, вот, Саш, ты очень с узкого
начала
это сообщение,
можно...
совсем специализировано. Просто здесь, говоря о еде, это, ну, это важный фактор социальной, политической, экономической, культуры жизни человека. То есть это часть нашей жизни, к которой мы относимся вроде как несерьезно, с одной стороны, а должны серьезно.
Я считаю, что это отсюда надо начинать. Я согласна, потому что есть одна большая проблема. Действительно, еда и со всех сторон очень важный фактор и исторического развития, и политического, и тут, как говорится, примеров и межкультурной коммуникации, в какую сферу, так сказать, не загляни, везде еда играет такую ведущую роль. Но, как это ни печально, науки, которая изучает еду, да, не существует. Я в данном случае беру не биологию и медицину, которые, конечно, этим вопросом занимаются. Хотя, что касается медицины, то так исторически сложилось именно в нашей стране, что вот с 20 века, после революционных лет, диетология, так называемая, она касалась лечения больных людей. И вся диетология у нас вот до недавнего времени, это вот эти, знаете, диеты Певзнера, так называемые, номер 5, номер 8. До сих пор
при определенных диагнозах тебе назначают определенный набор.
Вот с 30-х годов они живы и сейчас по сей день здравствуют. А чем питается здоровый, как должен питаться человек, этим, в общем, и медицина тоже озаботилась совсем недавно. Но фактически не занимаются таким очень важным аспектом, я считаю, что он принципиальный, как культурный фактор, да, как гуманитарная составляющая проблем питания. Потому что то, что мы едим, это, конечно, понятно, это биологическая потребность. Но конкретное наполнение, да, понятно, там жиры, белки, углеводы, все это хотим мы, не хотим, мы это едим. Но конкретно в чем они воплощаются? Вот тут как раз сказывается фактор культурный, и он очень важный, и его как раз не изучают. Почему не изучают? Ну, во-первых, существует научный снобизм такой. Что это за тема? Еда. Причем он не только у нас. Немцы тоже не очень так. Ну, знаете, мы же тоже за немцами. Это академическая наука, да. Же еда. Еда это...
Нет, но если выбрасывать медицинскую сторону, да, то тогда что-то...
Вот, а вот сейчас мы поговорим о чем. Вот многие относятся именно так. Да, что там оно, еда?
Французы
и
по-другому относятся.
Французы по-другому, итальянцы, англичане, они вообще всем занимаются, поэтому у них, я считаю, вот в Англии, в Америке лучше всего это...
Британские ученые те самые.
Да, вот те самые британские ученые, они как раз про еду очень любят. Ну, хорошо, в данном случае серьезно порассуждать. А мы нет, потому что как только слышат, ну, еда, ну, и что там изучать-то, да? Ну, так, чуть-чуть, там, какие-то
нутришионисты опять.
Ну, у нас еще была... Может быть, это связано, опять же, как мы всегда любим Советский Союз переплетать, потому что у нас была книга о вкусной и здоровой пище и реальность, которая не соответствовала этой книге.
Что касается нас, я думаю, что дело не только в этом. Я думаю, что это, в общем, опять же, в каком-то смысле в нашем национальном менталитете, сознании, характере. Для нас культура — вещь очень высокая. Вы вспомните, мы всегда там, да, «Мали Родина», да, балета, Станиславский, искусство. У нас театр по всему миру, так сказать, систему, да, свою
через
внедрил.
Запятую.
Достоевский, Толстой, наше все,
а
весь мир на них.
А
тут сосиски горошек. Да, для нас культура — понятие очень духовное. В свое время мы обратились с таким очень тесным проектом изучения как раз русской традиции, даже не русской, российской, потому что здесь очень важно именно, вот, так сказать, все составные части этого пестрого нашего такого винегрета, если можно так сказать, из разных культур, в Министерство культуры. Там очень смеялись, конечно. Нам прислали такую довольно, как сказать, уничижительную бумагу, что вы не туда обратились, мы культурой занимаемся.
А давно это было?
Это было года 3 назад. Нет, я не думаю, что там это кто-то заметил, просто кто-то получил наш проект и, посмеявшись, сказал, это вам, наверное, торгово-промышленную палату, вы не туда, так сказать, не
падаете. Или общество защиты потребителей.
Ну да, да, но никак не к культуре. Так что у нас, в принципе, такое отношение в стране есть. Это еще и наша черта, родная такая культура, это что-то высокое. И вот сколько мы ни толкались, ну, не очень.
То есть, а цели какие?
Толкаться-то изучать надо.
Изучать.
Науку надо создавать, понимаете? Это сейчас это очень востребовано. Сейчас чтобы все говорят про еду.
Науку, чтобы, например, в нашем общепите что-то как-то поменялось?
Нет, я вам сейчас скажу. Вот, понимаете, все еду все воспринимают чисто как прикладное вот такое вот меню, да, составить. И когда я стала говорить истории еды, мне очень хороший один академик сказал, ой, здорово, это вы будете рецепты старые восстанавливать? Не рецепты. Здесь есть некие вещи, там, закономерности развития, да, какие-то тенденции, которые очень важно понять, чтобы понять, в конце концов,
ну,
что у нас происходит.
Развивалась,
что
так
у нас происходит.
Что ели,
да,
то и дальше происходило.
Что, то и есть. И, собственно говоря, что мы сейчас едим, это обусловлено историей, культурой, там, политикой, всем на свете.
Вот можно одну секунду? На следующий час будет история революции. И вот почему история революции 17-го года была неизбежна? Жрать нечего было. Понимаете?
Или
не было хлеба.
Или не то ели.
В том-то и дело, что...
Или не все ели.
Именно отчасти из-за этой причины у нас вообще весь мир порушился.
Вы знаете, я хочу сказать, вот это вы хороший тоже вопрос подняли, потому что здесь мы очень хорошо видим политику, да, очень хорошее отражение политических всяких веяний. А я не совсем... Да, голод там был, это отдельное. Ну, в общем-то, и есть тоже.
Ну, хроника то, что показывает, это чудовищное.
Да, да, голод был чудовищный, он был, в общем-то, не только в нашей стране в те периоды. Но что сделало советское правительство? Вот оно очень правильно эту карту разыграло в 30-е годы. Ну, когда там чуть-чуть установилось все, да, чуть-чуть наступила тишина, начало 30-х годов, взяли политику так называемую на изобилие. Это была чисто политическая программа, да, почему именно? Вот вы были голодные, а мы сейчас вам дадим вот это вот пищевое изобилие. Казалось бы, там надо там танки одновременно делали, да, охрана там, границы и прочие, важные задачи были. Но людям это все равно, это все абстракция, танки там и прочие вещи. А вот еда – это очень важно. И вот эти все сосиски, над которыми мы сейчас смеемся так уничижительно, что
и витрины
в общепите
дают. Над сосисками смеяться? Да вы что? Да я за сардельку.
Так это вот и было как раз частью той самой политики. Вот ты, бедный крестьянин был, ты мясо ел раз там в полгода, да, на праздник, а вот теперь в виде сосиски ты каждый день его. Это, так сказать, вот тебе и государство. Вот оно изобилие, которое в сказках было, а сейчас оно стало реальностью. Так что это очень важно с точки зрения политической. Интересно, что Сталин лично занимался этими вопросами, настолько он считал, что это важно, придумывал название сосискам. Там есть свидетельство Микояна о том, как он лично в рецептах там и так далее. Потому что это было важно, потому что надо было показать, что людей кормим. Да, кстати, это точно. Это, может быть, тоже сказалось, возможно.
Ну то есть... и еда как способ поддержания как раз традиций тех самых разных народов, да, огромной страны, видимо, тоже как-то играла роль. То есть традиция есть, и определенные общности их придерживают и хранят, да, свято свои рецепты, свои кухни. Но всегда есть но какое-то. Все равно это не ставится в культ и в какой-то предмет для изучения. Это просто, ну, так. Вот так, ну, это
да,
есть.
Да. Нет, нет. Ну, кусочки изучают, но единое, как общее какое-то. Вообще любая еда – это система. Вот что очень трудно почему-то как-то понимается. Вот любые народы, они питаются в рамках своей системы. И, кстати говоря, все-таки, если говорить опять о Советском Союзе и политике, политика была разумная. И еще была, конечно, вот эта дружба народов. Очень важно было объединить вот эти вот все республики, да, через еду. И с 30-х годов начинают внедрять вот это вот в столовые, в общепит, там, плов, харчо, ведь, конечно, никто этого близко никогда не знал, не видел. А так она вот, оно дружится
беляши
лучше, да, когда ты вот это все попробовал на вкус, да, ты вроде и людей уже по-другому ощущаешь. Другое дело, что это была просто, конечно, каша с мясом.
А надо это делать?
Ну, я думаю, что это с политической точки зрения было неплохо. Это был неплохой ход, а почему нет? Ты, когда ты пробуешь пищу, вот извините, японцы, да, кто у нас вот 30 лет назад вообще что-нибудь знал про японцев? Да ничего, ну, там единоборства потихоньку стали в 90-х проникать.
Ну, причем аппаратура, но... Акай, Панасоник.
Ну, это когда появился-то Панасоник? Ну, в конце 80-х, да. А так все было довольно тихо.
Угу.
А теперь у нас вот, не знаю как, вот у нас девочки все студентки, японская кухня, это прямо вот самое-самое. Знаете, то есть и вот через еду везде эти рестораны считают, что это очень здоровое, очень полезное, что там вообще, не знаю, рыба с рисом, так если разобраться. Но очень здорово, и через нее и культура по-другому воспринимается.
А смотрите, как получилось через интересно. Вот японская еда. Это вот та японская еда, которая в Японии, она совсем не
понятно,
та самая,
да,
что крутят американцы. То есть то, что американцы себе накрутили, у них это называется японская еда, там майонез, что там у них еще.
Да, да, да.
Вот этот Филадельфия называется. Да. Это никакого отношения к японской еде не имеет.
А вы знаете, это в общем, очень коммерчески это правильно.
Да.
То есть... Речь не идет о том, что надо внедрять ту, надо образ еды определенный. Вот есть образ японской еды. Вкусный и полезный. И через нее идет любовь, начинается и к японскому всему, раз мы. Еда очень здесь такой дружеский фактор.
Да, очень понятно. Вот мне, во всяком случае, вы как доктор исторических наук, вы просто добавляете к общему культурной, к общей культурной палитре, да, по которой мы воспринимаем ту или иную страну, народ, культуру в том числе, как раз включая в нее еду, что, по большому счету, историки не делают.
Ну да, и вот, кстати, я просто начала насчет системы говорить. Да, да, существуют системы, их очень важно знать и понимать, потому что в Советском Союзе была, кстати, как и в Америке в те же годы, 30-е, вот 40-е, была идея выработать идеальную систему питания. Вот идеально. Завтрак – каша, обед – суп, там второе – компот. Вот эта вот вся система, ее выстраивали, ее научно подтверждали, доказывали, проводились такие серьезные работы. Но не учли какие факторы, что народы, которые живут, особенно тогда жили в России, очень разные были народы. А систему внедряли во всей стране. И вот, например, такой печальный эпизод, несколько печальных эпизодов из истории нашей страны, заключается в том, что, например, детей, жителей Крайнего Севера, их свозили в интернаты, чтобы учиться, потому что одновременно еще всеобщее образование внедрили. И вот эти, значит, дети приезжали в интернат, а это дети там чукчи и прочие народы,
север,
которые...
Север, ну, да.
Их кормили по системе самого оптимального питания. То есть в первую очередь у нас для детей это были каши и молочные продукты. Но проблема была в том, что народы Севера, у них вообще нет, у них, как у китайцев, у них непереносимость лактозная, они не могут есть молоко. И кашу, углеводы, они тоже не едят. Они питаются совершенно другими изначально продуктами. Вообще, как это, монодиета, понимаете, это только там рыба или олень там, или что там есть. И дети эти несчастные, они болели, и никто не мог, так сказать, почему. Их кормят оптимально, да, вот то, что надо, то, что доктор прописал, все, что положено. А они болеют и чахнут, и не учатся, так сказать, изнемогают.
Анна Валентиновна, ну, мы о прошлом очень часто и много говорим, и вспоминаем. А вот сейчас ситуация какая? Вот с тем предметом, над которым вы боретесь и вот внедряете эту идею подхода к культурному коду человека через еду в том числе. Вот сейчас какая ситуация у нас?
Сейчас ситуация ничуть не изменилась. Она, в общем, как была, так и осталась.
А разве это важно?
Понимаете, нет, ну...
Я полемизирую.
Почему я говорю о том, что нужна наука? Почему я говорю о том, что нужно объединиться, создать там методику? Потому что сейчас едой интересуются все. И сейчас весь интернет забит информацией, как известно, и дальше идет там что-то.
В смысле
такое.
Информации
о еде. О еде, об истории еды, о блюдах. Там, да. Это же везде, правильно?
Ну,
это
да.
Повторяется тысячекратно и становится уже истиной. И поэтому мне кажется, что сейчас и книги в основном также выходят. Не скажу, что все, но большая часть. И сейчас, мне кажется, особенно важно было бы противопоставить этому что-то и показать, как это все было на самом деле, и что в основном все это выдумки и мифы.
Вот. Какие?
А вот мифы о еде. Ну, все, вот в основном все то, что есть в интернете, это все в основном такое мифологизированные, какие-то ставшие устоявшимися.
Ну, если это вреда не приносит.
У меня такой
вопрос,
но, наверное, можно его перетащить и на следующий получас. Смотрите, если так действительно еда определяет самосознание, да, и человек, он с этой едой вырос, и у него целая история за спиной, тогда как объяснить вот эту бешеную популярность, можно смело это сказать, общепитов и Макдональдса? Взяли, размазали по всему миру одно и то же, и все это едят.
Глобализм?
Ну, конечно, безусловно.
И что тогда? Если тогда получается, Макдональдс должен быть в каждой стране свой тогда?
Ну, так оно и есть.
Ну, ладно.
Да ладно. Я собираю коллекцию Макдональдсов из разных стран.
Так.
Дело в том, что Макдональдс, понятно, это была другая эпоха. Вот та вот 60-е, послевоенные годы, они были другие по своему наполнению. Люди хотели как раз быть едиными. Я думаю, что в каком-то смысле вот эти вот фастфуды проникли повсеместно, потому что глобализация культурная, я не беру экономику, культурная, была очень активной, да, все хотели быть братьями после войны, там, ну и все эти национализмы.
Музыка.
Будем все есть одно и то же музыку, носить джинсы, там, эти хиппи.
Голливуд.
Вот это вот все единое, да, такое начало, оно было очень популярно. Но, конечно, это совершенно не сделало, и это все распространилось, да, очень много. Мы тоже все едим, чего мы только не едим сейчас, да, в нашей вон кухне. Со всего мира уже все, так сказать, внедрилось. Но основы все равно сохраняются. Основа сохраняется, с этой точки зрения очень интересно. И, кстати, Макдональдс это понял. Поэтому, если вы поедете в Индию, в индийском Макдональдсе будут преимущества...
Сейчас индийские дни, я смотрела на каникулы.
Овощные, да,
реклама.
Там будут преимущества овощи, там почти нет мяса, потому что...
Ну да,
предпочтения такие, да. Во французском Макдональдсе стоят, я это все фотографировала, стоят такие изысканные французские пирожные, какие-то шоколадки туда, как добавки. То есть каждый, так сказать, сейчас регионально, они очень, так сказать, стараются подладиться, иначе
прогорят. А вот когда в 90-м году выстроилась очередь Макдональдс советский,
в
90-м начали строить его, в 91-м, может, построили.
Открыли.
Тогда что произошло? То есть это люди просто хотели американскую еду попробовать?
Ну, это да, это был глоток свободы. Это было желание мир там.
Как фильм посмотреть, да,
голливудский? Конечно, конечно.
Вернемся, друзья, через новости, новости спорта.
Физики и лирики.
Физики и лирики.
Продолжаем, друзья. Анна Валентиновна у нас в гостях.
Павловская, доктор исторических наук, профессор, основатель, заведующий кафедрой региональных исследований факультета иностранных языков МГУ.
Страшное слово гастрософия.
Гастрософия, да. Гастрософия. На самом деле, конечно, название это условное, оно не официальное, не принятое. Такой термин придумали еще в начале 19 века один немецкий ученый, и, в общем, он не получил, как бы, не прижился.
Что-то вы в закрытые двери уже какой век бьетесь?
Ну, нет, это, да, бьются и в 19-м, и в 20-м, но в некоторых странах пробились, у нас пока нет. А почему термин? Ну, потому что если нет названия, то науку очень трудно развивать. А с едой проблема в том, что вот все варианты мы перебирали. Это действительно было, так сказать, искусственно выбрано.
Так этот спор физиков и лириков. Подожди. Ты же не считаешь это наукой?
Нет.
И едоведение, едология, понимаете, очень трудно придумать.
А я считаю, но наука дурацкое.
Что касается
слова,
наука, хорошо, давайте я вернемся. Как ни назови, за этим важно, что за этим стоит. Что за этим стоит. Но если не брать, понимаете, я как историк просто в принципе считаю, что, так сказать, поиск неких исторических истин, он сам по себе важен.
Нет,
и изучать еду в этом ракурсе, оно, в общем, тоже как бы похвально. Но если говорить о практических вещах, более прикладных, то здесь, в принципе, мы начали с того, что медицина и биология изучают еду. Вот я считаю, что здесь должны быть объединенные усилия. Потому что, если говорить практически, то это вопрос здоровья. Здоровье нации, здоровье там, вообще, так сказать, народов, да, и так далее. Почему? Потому что сейчас, вот мы об этом начали говорить, вот эта вот глобализация, да, произошло очень много смещений. И, вероятно, это стало причиной, мы все знаем, какое огромное количество заболеваний теперь есть, в том числе связанных с едой. Их не было.
Угу.
Это вот, мы говорим, голод там был, да, был страшный голод.
Но сейчас сахар, переедание
вот эти диабеты,
и углеводы.
Сердечно-сосудистые, они в основе своей, в общем-то, тоже, а я уж не говорю про ожирение, которое стало
огромное. Да как история может впрягаться в это?
Не история, культура. Культура, культурное развитие. Вот американцы, которые, вы знаете, да, они много лет уже строят идеальные системы, они строят эти пирамиды, да, вот тут овощи, тут это, тут белое мясо, тут, ну вот, все как идеально, все подсчитано. Публикуют рекомендации для своего народа, и нет такой страны в мире, которая бы так страдала от ожирения, как американцы. И вообще от всех проблем связанных.
Потому что никто не слушает эти все пирамиды.
Дело не только в этом. Дело в том, что у них просто другая культура. Они сейчас озадачились парадоксами. Они не знают, что происходит. Вот, например, они изобрели французский парадокс. В чем он заключается? В том, что французы едят жирную пищу, сыры, фуа-гра, там, понимаете, паштеты. Пойдите на рынок в провинции Франции, один жир будет лежать везде. Они пьют вино. Они едят красное мясо, которое в Америке фактически сейчас под запретом считается, что оно вредно для здоровья. Именно вот говядина, вот красное, кровавое, да? Французы все это едят, и процент, так сказать, больных вот всеми этими заболеваниями у них значительно ниже. И ожирение, и сердечно-сосудистым, и так далее, и так далее. Вот обозначили французский парадокс. Почему?
Следующий, или итальянцы.
Следующий парадокс. Итальянцы
мучные.
Тут даже. Следующий парадокс инуитский, еще более экзотический.
А
есть
что?
Инуиты, да, это народы севера, тоже в том числе в Америке. Это народы, которые едят вообще только морских животных, жир, кишки, там, я не знаю, кровь, мясо. Вон, никаких вам овощей, никаких фруктов, никаких йогуртов, ничего. Они одни из самых здоровых народов, так сказать, которые связаны с Америкой.
Понимаете? Нет, но есть же известная история переработки лактозы той же, да? То есть у разных народов по-разному.
Да, лактоза. Алкоголь. Но это тоже исторически сложилось.
Да.
Это тоже не биологический фактор. Это фактор исторического и культурного развития.
Который перешел в биологический.
Который перешел в биологический, совершенно верно. Почему я говорю про эти народы? Просто дело в том, что такие народы, как Америка, Россия, мы свои системы потеряли. Мы сбились, если можно так сказать, с пути. И продолжаем дальше двигаться по этому направлению. Почему? Ну вот смотрите, как я уже, я с этого начали. У всех был свой набор, да, жиров, белков, углеводов.
Репа.
Да, и своих там, так сказать, витаминов.
И своего антисептика.
Всего. Вот водочка. В России, да, водочка позже немножко пришла. Значит, вот в России там был набор в виде углевода, это был хлеб. Мы были хлебная культура, мы ели много хлеба, много каш. И это было, так сказать, основой. Чуть-чуть к этому жира добавлялось, там масло или молоко, или сливки, или там по праздникам свинью закалывали на Новый год, на Рождество. Обязательно квашеная капуста – источник витаминов, спасение для нашей страны, в которой нет ничего, ни зелени, так сказать, ни овощей долгое время. И вот так мы чудесно жили. И так жили все страны. В Италии это тоже было, это был хлеб, вино, там масло, сыр. Потом прошла вот эта вот самая глобализация. Вот посмотрите, что сейчас едим мы, например. Мы едим, помимо, мы по-прежнему едим хлеб, по-прежнему едим каши больше, чем другие народы. Теперь к ним мы еще едим макароны, которые мы очень любим из Италии. Теперь мы еще едим рис, который пришел с Востока, потому что он тоже считается вкусным.
Кое-кому привозим масло с сыром.
Оливковое масло с белым черным трюфелем.
И еще все это еще добавьте ко всему это еще картошку, которая стала самой любимой в нашей стране. Это все огромный запас углеводов.
То есть вы хотите сказать, наш прекрасный Анна Валентиновна, что у нас просто каша сплошная.
Я хочу сказать, что у нас произошло вот эта вот погоня за изобилием в 20 веке привела к избытку. Это не изобилие, это просто избыток. Мы едим все существующие углеводы в мире, да, какие только можно представить. Мы добавили к этому мясо каждый день, жиров тоже отовсюду, и масло, и всего-всего. И чего только нет. Понимаете, конечно, говорят, а раньше там хлеб только. Ну, правильно, они ели хлеб там и капусту. И все, и квасом запивали, квас тоже продукт брожения. И что там это вот это было, порция? А сейчас? Какой это масштаб?
Так в количестве проблема, значит?
А в смешении. В смешении, в нарушении системы. Если бы мы продолжали... Я не говорю, что мы должны там лапать в щи хлебать и по-прежнему, но те, обратите внимание...
Мы должны определиться, в каком
какие
направлении.
Какие культуры, да, вот эти вот парадоксы, это те культуры, которые сохранили свои гастрономические традиции.
Ну, это Грузия,
та
Армения,
Италия,
Азербайджан.
Да, но Италия, она привержена. Понимаете, они картошку очень мало едят. Они едят свою эту пасту, да, на севере ризотто тоже вместо пасты. То есть они сохранили систему. Французы держатся за нее руками-ногами. Да, жирная пища, но очень мало вот этих, так сказать,
я
извне,
поняла,
понимаете, да, привнесений.
Но...
Японцы. То есть в основном сохранили себя те культуры, а вот такие, как мы,
почему?
С американцами.
А, секундочку.
Или финны.
А вот Татарстан разве не сохранил?
Ну, как вам сказать... Во-первых, не забудем, что советский период все перемешал.
Но
все перемешал.
Поедем
но
сегодня
я
туда.
Я думаю, да.
Очень много было восстановлено. Многое было восстановлено. Вы знаете, мы выступали с представителями. Нет, ну естественно, ими самими было восстановлено. Мы у нас была предновогодняя передача, мы обсуждали, там были представители бывших республик. И вот ведущий, он все время там представитель Узбекистана говорил: ну и ваш новогодний плов. Тот говорил: нет, новогодний у нас салат оливье. Тут говорил: ну как же, у вас новогодний плов. Он говорил: нет, вы извините, у нас в Узбекистане на Новый год едят салат оливье. Вот эти традиции, которые были привнесены, они очень живучие. И хотя, да, Татарстан восстановил, что они отказались. Ну тоже это только верующие люди. Не забывайте, что в Татарстане живет очень... Я, кстати, только что читала статистику, где больше всего алкоголизма, и поразилась, что в десятку вошел Татарстан. Ну, я не знаю, насколько это было в интернете, насколько она достоверная, но во всяком случае...
Может быть, почему нет?
Там же тоже разное население, правильно? Да, отказ от свинины, да, там где-то конину стали потреблять больше, чем раньше, хотя ее, кстати, она была и раньше. Но в остальном это такое же смешение. А что вам, Татарстан? Они точно
нет,
так же
это
едят.
Я просто говорю, что есть. Ну, это, как, знаете, как ребенок. Есть ребенок, подверженный заболеванию, да, есть ребенок с хорошим иммунитетом.
Правильно.
Видимо, есть народы, у которых
правильно
есть хороший иммунитет.
Да.
На эту кухню,
ну, татары,
французы,
татары
итальянцы.
Татары не относятся к этой категории.
Ну, я думаю, что, ну, по крайней мере, лучше, чем
кажется,
мы.
Что все-таки...
А у нас, ну вот что, ну, я, например,
в Москве...
не чувствую проблем в том, чтобы пармезан погрызть, если он есть. А если его нет, так и бог с ним,
ну,
можно моцареллу.
А я чувствую диссонанс, когда я действительно готовлю что-то там поесть вот парню своему, и он реально заедает картошку хлебом.
Да. А у нас сейчас в суп кладут. Но... макароны, картошку, хлеб, всего на
да, ну, слава богу, супы я никогда не готовлю. 15 лет меня
вот избавило. Плохо. А вот это как раз русская традиция, которую можно было бы
поэтому,
и держаться.
Поэтому, вы знаете, это, наверное, все-таки это не удел исторической науки. Мне кажется, это удел людей, которые, ну, уважают это. То есть это ты хочешь, ты делай так. Не хочешь,
ну,
не
ну,
делай.
Ну что значит людей исторической науки? Опять же, никто же не будет говорить, не ешьте картошку там, да. Но показать традиции, знать свои традиции надо. Вот я столкнулась с тем, что все время слышь, нет русской кухни. Но это любимая песня сейчас, куда они вообще не пойдешь.
Есть только
русской
закусь.
Кухни нету, да, да что у нас там есть, у нас ничего и никогда и не было. И вообще, ну кто говорит, что Петр Первый все испортил, кто там на большевиков. Ну... кто что больше любит, как говорится.
Щеда каша, пища наша,
есть. Но русской кухни есть, более того, она жива. И вот даже, знаете, иногда студентам, чтобы объяснить, говоришь, а вот напишите мне, что вы сегодня ели на завтрак. И вот они тоже начинают писать, и это абсолютно, там, понимаете, там будет каша, которая наша, да, пища наша. Там будут яйца, которые очень сильно внедрили в советское время на завтрак, как вот такую базовую. Там будут такие вещи, которые показывают, угу, что это наша аудитория. Да?
Они никто продолжают... не сказал, круассаны, кофе? Mm-hmm.
Нет, ну кто-то, может, и пишет, кто в буфете
кофе
покушал. Кофе
натощак, причем
эспрессо. Но традиция, она все равно жива. Просто, угу, понимаете, ее надо как-то... Тут еще вопрос, ну, не знаю, гордости, что ли, за свою культуру. Почему мы все... Вот это вот. А что такое итальянское? Говоришь, а что такое итальянское?
Что такое итальянское?
Вот пицца, да, вот кусок теста, и на него там помидор накидали. Угу. А у нас есть пироги. Чем они хуже? Чем это, так сказать, не альтернатива?
Так очень тяжело.
Ну, а пиццу?
А где,
пиццу, там
а где наши кулебякошные, которые пытались бистро открыть, чтобы, ага, Макдональдс побороть? Где они? Нету их. Не выжили.
Да нет, но у нас открывают, у нас пекут, у нас и пирогов можно много купить. У нас это просто в голове, мне кажется, какой-то сидит там, понимаете?
Мне кажется, мы такие...
Каши
у нас
там.
Давайте
так,
все
так, так широко у нас раскрыты руки. У нас такие объятия. Шаурма, да пожалуйста.
Конечно.
Шаверма, да пожалуйста.
Да
это откуда шаурма? Это же не наша еда.
Ну, понятно.
Вот эти лаваш,
А брынза, давайте.
А брынза,
козий сыр, да пожалуйста.
Да пожалуйста. Шучу. У нас даже японская еда, она почему так хорошо прижилась? Да потому что мы рады всему. У нас главное, вот я как понимаю, если совместить, кстати, медицину и культуру, есть же вот эти набеги беременных женщин на школы, когда они жрут мел прямо в классе.
Ну, да.
Потому что у них потребность такая в кальции. Если у человека есть потребность в еде, там белки, жиры, углеводы, эта потребность должна в нужный момент канализироваться. Вот хочешь ты, например, этих углеводов, ты не должен есть картошку с хлебом. Ты либо картошку, либо хлеб.
Ну, это воспитывается. Понимаете, итальянцы воспитываются в среде, что у них прекрасная кухня. Хотя, еще раз скажу, что там у них кухня, если разобраться,
да,
по большому счету. Что они должны ее гордиться и должны есть то, что они едят. И когда их дети идут в Макдональдс, они тоже ходят в Макдональдс, итальянские дети. Их родители переживают и говорят, вообще позор на мою голову, угу, вот какое безобразие. И борются с Макдональдсами всякими там комическими способами. А потом дети чуть-чуть вырастают и думают, нет, а папа с мамой были правы. Мы все-таки вот любим сесть вот так вот все вместе там, да, и есть свою там пасту и прочее. То есть у них есть это, а у нас нету. И у американцев нет. Американцы, как мы, твердят, а что у нас своей кухни нету, мы тут наехали отовсюду.
Да. Да. Отовсюду привезли
они
свои
все равно
кухни.
Сложились уже. Они, вы правильно говорите, что все, что приезжает, они перемалывают под себя.
Да.
То, что приходит, они делают под свой вкус. У них есть национальный вкус. Но, как и мы, они вот не хотят, так сказать, этим гордиться и держаться, да, и воспитывать в своих детях, что не надо вот так, да. Вот мы готовили суп там традиционно на обед. Вот вы не готовите суп. Плохо. Потому что это традиционная русская пища, очень полезная, очень хорошая.
Она готовит традиционный русский тумьян.
Ушла. Она ушла.
Не, ну а зачем мне готовить, если я спустилась вниз, у меня в кафе внизу прекрасные борщи,
нет, но вы его едите, а это можно и не готовить.
Вот видите,
есть.
А тут уже подловила я нашу гостью.
Реклама.
Мы к вам вернемся.
Сейчас вернемся.
Физики и лирики.
Ну и у нас несколько минут, чтобы подписать какой-то договор о мире, всех кухонь
мира.
А
мне нравится слово коммюнике. Я не знаю, что коммюнике? Значит. Мне очень нравится коммюнике.
Это что-то общий документ, коммюнике.
Это как блюдо звучит.
По-французски. Язык дипломатии все-таки французский.
Коммюнике.
А язык общения международный, английский. А вот кухня русская.
Два варианта есть. Есть два варианта. Либо мы бросаем все как есть, оно само прорастет.
Да.
И это наше национальное все-таки сохранится в каком-то виде. Либо мы сверху говорим точно так. Сегодня будешь есть как итальянец, будет
вот
разговор.
Вот когда ты ел
разговор?
Последний раз беляш? Вот нормальный такой жирный
а
беляш.
А вот как ни странно, моя мама никакого отношения не имеет к Татарстану, хорошо делала беляши.
Ну а когда это было? 30 лет назад?
Почему нет? Почему нет? Ну я тоже с внучкой беляши делаю. Хотя это...
А как вы делаете беляши дома, когда надо...
А я своей внучке...
Ну а вы думаете, я только кислой капустой питаюсь?
Нет, а я запрещаю есть беляши.
Почему? Что жирные?
Ну потому что да. Или промокаю салфеткой.
А я считаю, что один раз не беляш.
И выковыриваю мясо.
Один раз не беляш, я считаю.
Нет, понимаете, ну...
Это Билан
конечно, речь не идет...
Так думал.
Да, не идет о таких крайностях, конечно. Но я-то о чем говорю? О том, что, во-первых, мы должны знать... Что мы едим и почему мы едим.
Да.
Понимать, что откуда пришло, как, почему так сталось.
Все взяли ручку, бумажку, вот давайте.
Традиция.
Что такое русская еда?
Ну что, прям по пунктам?
Прям по пунктам, конечно.
Ну, по
сути, нет. По сути, в основе ее лежит углеводистая пища, зерновая пища. Хлеба и каши.
Хлеб
только
каши.
Хороший хлеб, а не вот тот, который сейчас стали продавать, отвратительный.
Крупнозерновой.
Ну, хороший. Я ржаной. Не знаю, вот просто, знаете, вот покупаешь вкусное, а бывает покупаешь.
Хорошо, каша, хлеб дальше. Мясные продукты.
Каша, хлеб — это наши, да, мясные продукты. Мясные, во-первых, не должны быть так часто, наверное. Все-таки пореже их надо
купить. Ну, у нас экономика, слава богу,
как-то. А еще пост в марте начнется.
Еще, ну, пост — это все-таки дело добровольное каждому, кому что соблюдать.
Курица, мясо, баран. Все.
Мясо ели, в принципе, у нас, как известно, ограничений, кроме постов, на мясо не было.
Кто поймает голубя, может и голубя.
Ешь, что хочешь, нет. Вот, кстати, голубей и лебедей считалось, что это грех есть.
Да?
Это,
ну, да, лебедей не надо.
Кроликов тоже нельзя.
Да, что это...
Кроликов можно.
Ну, кроликов, это не запрещено было, просто суеверие народное, что не надо. Вот лебеди, они любят друг друга.
А что, и лебедей ели?
Что их как-то съесть не надо. Но запретов не было. Ну как, царские столы
точно,
там
помните,
описывают.
Там,
как
так, пир, лебедей, и всегда лебеди у него. Нет, в этом было. В клюве
не запрещено. То есть мясо, в принципе, любое, просто не так много.
Так.
И желательно в отварном виде, в супе. У нас вообще не умели никогда жарить мясо.
А вот про супы
это
давайте.
Не наше.
А борщ можно есть? Или это не патриотично?
Очень патриотично.
Очень патриотично. Щи.
И борщ всегда ели, ну, традиционно ели щи.
Как, слава богу, у нас WhatsApp не работает.
Борщ на... Почему? На юге России...
Она когда сказала, что она не любит щи, ее там чуть не взорвали.
Меня прокляли вообще.
А почему?
Да я только с бодуна, а так как его есть вообще? Она кислота сплошная.
Ну, хорошие щи.
Вот сейчас начнется.
А смысл в них?
Так, секунду, значит, давайте, мы сейчас не будем эту тему, у нас еще впереди
Вот я и говорю, воспитывать надо, вы понимаете?
Щи, борщ, что еще?
Гастрономический патриотизм должен быть воспитывать. Ну, бульончик, в принципе, понимаете, я вообще скажу, не надо утрировать. Бульон, конечно, вообще бульон считался для детей и для больных пищей. Но почему нет? Супы всех видов, пожалуйста, на обед.
У нас понедельник, воскресенье, все больные.
Все это можно. Значит, жидкая пища, горячая пища, запеченная пища. Традиционно всегда запекали, да, жарить, я говорю, не умели особо, тушить тоже некогда. Вот ставили там, ну, в печь сейчас не поставишь, но есть там духовки. Вот запеченные у нас всегда лучше получается, чем... жареные блюда.
Ну и к десертикам.
Сократить, вот я как раз хотела сказать, сладости, конечно, надо сокращать. Понимаете, вот это трудно, но много.
Батончики,
много.
Вот, которые продаются детям.
Хотя речь не идет о том, чтобы питаться только этими, знаете, фруктовыми там мармеладами. Нет, конечно, и конфеты стали нашим
состоянием. Пастила, коломня-то какая.
Да, пастила, и конфеты, и советские, это тоже все уже
она
наша традиция.
Проиграла Сникерсу. И баунтям всяким. А потому что, когда завезли нам вот эти вот конфеты, вот дети стали их жрать, вот, собственно, отсюда идет лишние калории.
Нет, ну, понятно, потому что американцы, они прекрасные коммерсанты. Ну. Мы не должны об этом... Почему это, вы говорите, фастфуд, там, баунти? Они очень хорошо понимают как раз, чем кормить людей, да, чтобы они...
Кто может отказаться от райского наслаждения?
На это дело, да. И реклама, и все у них хорошо. Это другой аспект.
Но пряники никто не отменял.
Пряники никто не отменял.
Помнишь, такие они размером?
А, сушки, вот они.
Нет, к чаю у нас это особая культура. К чаю культура. Вот тоже иногда говорят, ах, английское чаепитие. А чем наш
похоже? Five o'clock.
А у нас к чаю сколько всего есть? Да?
Самовар,
и ватрушки,
сушки.
И ватрушки, и сушки, и вообще все на свете. Но мы почему-то не воспринимаем вот в Англии.
А знаете,
да.
Мне почему-то в этом всем не нравится какая-то вот такая архаичность. Ну, какие-то сушки, баранки, ну, какой-то самовар. Ну, современный. Вот пошел, например, ребенок там современный, да, 12-14 лет, пошел он какой-нибудь в Starbucks, условно. Хорошо, назовем по-другому. В кафе.
Кофе-хаус.
В кафе пошел.
Там, где Кокорин дрался.
И он там
за
стоит,
честь.
Когда там стоит самовар и сушки, у него там бабки какие-то
ну,
еще сейчас придут.
Ну ладно, но дети все проходят через период там бунтарства, еще чего-то.
Ну, что это современное даже... в русской кухне? Может быть?
Современное?
Да, вот прям, чтобы хипстер с бантиками в бороде взял это
и
где-нибудь...
И носки обязательно, чтобы кактусы были.
В фудкорте где-нибудь взял и не побрезговал.
Ага. Блины?
Ну, блины опять блины. Что-то такое старорусское.
А что старорусское? Еда, она и есть
а
еда.
А современная русская
понимаете?
Нет.
А что значит современная русская?
Современная то, что... Ну, как
а
бы
что
вот...
современная итальянская?
Современная?
Что современная японская? А что моцареллу тысячи лет едят больше?
А вот все равно, что так, знаешь, получается, взаимное проникновение — это и есть современность.
О, ну, то, что едят сейчас, да, а на что блины не едят.
Попробуйте сейчас 20-летнему человеку сказать, пойдем блины? На блины с сухарями.
Ты, ну, на блины точно пойдет 20-летний, что он... Почему
не
нет?
Знаю. Я вот
а что они все едят? Вот я вот не поленюсь, приведу
они
сейчас
едят
среди
что?
Студентов
они, знаете,
предпочтение.
Они едят
из кролика.
Смузи.
Ну, знаете, во-первых, вы общаетесь, видимо, со специфической молодежью.
Нет, они
далеко
вся
не вся молодежь нашей страны,
знаете,
питается смузи и парфе.
А вот попробуйте ребенку сказать что-нибудь взять, какой-нибудь простой эспрессо.
Ну, какому
если
ребенку?
Есть
вашему
flat
ребенку?
White.
Он растет в особой
flat
среде. White.
Да нет, они
а
все немножко любят это. Они
конечно,
что-то новое хотят.
Необычное.
Необычное.
Когда дома каждый день борщ, вот как можно заставить человека есть? Вот меня всю детство меня пичкали еще с этим, с какой-то внутренности, как супа.
Потрошками.
Да нет, какое? Вот ты что, я бы вообще ушла из семьи. Лишили родителей своего этих
прав.
Нет, ну как гуща.
Гусь.
Это же надо было доедать гущу, да, а тебя воротит уже.
А это, знаешь, о, кроме гущи, это есть, как это, антоним гущи.
Я знаешь, была в комсомоле,
знаешь, какой антоним гущи отвратительный?
Что?
Ну, антоним гущи. Юшка. Фу.
Ну вот вы вот по радио сидите и внушаете детям, а вы вот хотите парфе со смузи.
Дети, вот поверьте, я ничего им не внушаю, но они такие выросли. Ну. Им надо что-то современное. Пока наша кухня, наша, традиционная, не станет немножко флексибл относительно времени. Ну,
да, она флексибл, она вон что себя только не навпитывала. Даже
только нужно, видимо, осознание своих собственных корней.
Надо, да, надо идти каким-то путем, понимаете, конкретно.
Корнеплодов.
Да.
Осознание своих корней, корнеплодов.
За кулебяку, друзья.
Спасибо вам огромное. Смех и грех. И до новых встреч.
Ладно, еще поборемся.
Поборемся. Анна Валентиновна была в гостях. Спасибо вам огромное.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.